მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам наше событие. Дмитрий Глуховский, писатель, который по традиции совпадает с другим событием, с Хэллоуином. У нас уже с ним вот выработался такой алгоритм встреч, как Хэллоуин, так Глуховский, потому что кто лучше знает об ужасах современной жизни, как не писатель, а особенно писатель Глуховский.
И про народную душу, кстати.
И про вот народная душа, ее связь с мистическим, с ужасом. И главная политика, вот которая нас окружает, вы ее тоже любите разбирать, ровно с точки зрения того, почему мы во тьме, почему нас окружают эти силы зла, и мы ничего с этим не можем сделать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните нам. И мы просили бы ваших ответов на вопрос, у нас скоро зайдет об этом речь, почему люди, россияне, русские люди не хотят быть свободными, почему им не нужна свобода, а Дмитрий Глуховский считает, что она им не нужна. Он посвятил этому свою речь на Берлинском форуме. Мы потом об этом чуть позже поговорим. Сначала с Хэллоуином поздравим друг друга. С политическим.
С политическим.
Мы задавали вопрос нашим прохожим, кто годится из политиков для масок Хэллоуина лучше всего. Ответьте сначала вы, а потом мы покажем, что они сказали.
А вот так вопрос стоит, да? Я просто краешком глаза перед началом передачи успел посмотреть на
ответы в Твиттере.
Да. И среди наших политиков часто называют Владимир Владимирович, насколько я понимаю.
Называют, да.
Дело в том, что моя-то личная ассоциация, вот часто приходится смотреть телевизор, и дело в том, что сам Владимир Владимирович и его ближайшее окружение, в особенности его ближайшее окружение, когда они их застают камеры врасплох, и когда они не вернулись только что с круиза на яхте, как некоторые главы госкорпорации, да, например, они очень напоминают мне визуально вампиров. Угу. Вот, в частности, Игорь Сечин похож. Нарышкин очень похож на вампира. Сергей Иванов очень похож. Ну и Владимир Владимирович иногда, когда, не загорел, тоже внешне напоминает. И мне кажется, это вот можно снимать хэллоуинский какой-то мультфильм про то, как группа вампиров оказалась, значит, таким тем или иным образом, способом во власти и захватила, и подмяла под себя, собственно, управленческий аппарат и государственный аппарат Российской Федерации. И это, мне кажется, прекрасный хэллоуинский сюжет. Ну, и больше того, можно снять хороший сериал.
Только с той разницей, что это праздник, который всегда с тобой.
У нас всегда 31 октября теперь будет. Нет, ну, действительно, вы не задумались, что они визуально очень напоминают.
Очень похожи.
При том, что они там, конечно, радеют нон-стоп о судьбах Отечества и о народном благе, но вот внешне убей,
а с годами
похоже.
Все больше. Внешне похожи. Кровь в сосуд похожа. Все похоже. Если раньше была программа «Куклы», и они были более-менее там симпатичными, ну, не считая крошки Цахиса, который не был там очень уж милым персонажем, то сейчас, конечно, можно было бы назвать вот этот цикл, этот «Вампиры». Можно было бы. Раньше «Куклы», теперь «Вампиры». А почему с ними
случилось? «Настоящая кровь», здесь такой сериал.
Какой?
«Настоящая кровь». В Америке идет
«Трубла». «Настоящая кровь».
Трублат,
ну, хорошо.
А-ля Рюс такой был бы.
Но это уже как-то слишком страшно. А вот вампирчики, ничего. А они, как вы считаете, Дмитрий, они с годами превратили... То есть они такими были изначально, или это с годами все вампиристили и вампиристили?
Нет, ну, конечно, чем больше, мне кажется, сосешь кровь, тем больше тебе это нравится. Да? Ну и кроме того, это же гарантирует еще бессмертие, ну, в нашем случае политическое. Mm-hmm. И тот факт, что элита совершенно не сменяется, да, ну, иных людей временно отправляют декоративную отставку или из нее возвращают, но, тем не менее, круг лиц, в общем, один и тот же. Что говорит, ну, во-первых, вампиризмом друг друга заражают. Да?
Угу. И я думаю, что укусил, и да, и вампир.
Укусил, и дальше вампир. Непонятно, да, кто там кого укусил первым. Вот,
потому Березовский. Нет, сначала всех покусал Березовский.
Ну, потом кто-то, видимо, всадил ему все-таки березовый кол в какой-то момент. Да. Да? Не личный или его охранник. Ну, которого там, ну, в общем, да. Потому что шарфиком, конечно, вампира, как мы знаем, не устранить.
Нет.
Да. Ну, вот так или иначе случилось, что все покусаны, никто не собирается умирать, никуда уходить. Все будут, видимо, пребудут вечные и во веки веков. Вот. И, но хороший загар и многое как бы способен искупить в глазах телезрителя.
Да, значит, я теперь поняла, что их загар и их поездки на яхтах — это все для того, чтобы просто не так страшен скрыть, был их облик,
не так скрыть. Не так выделяться.
Да, чтобы в своем вампирстве немножко замаскировать. Да. Что касается Березовского, все-таки, да, вампирам по известному сюжету должны скрутить головы, чтобы с ними, ну,
распрощаться. А самое интересное, что положительный герой обычно тоже частично вампир. То есть это, допустим, человек из власти, который вдруг против власти поворачивается. Вот Кудрин, например, мог бы быть положительным героем, я не знаю. То есть он тоже же наверняка был в свое время укушен, но он выглядит довольно розово в последнее время. И чем меньше он во власти, тем более он розовеет.
А он не похож, да. Получается, что это так, укус такой, все-таки да. Какое-то действие не, у него ограниченное. То есть его нужно все время покусывать и покусывать, то есть оставлять у власти. Я вот боюсь теперь за Сергея Иванова. Его отстранили в экологическую комиссию куда-то.
И там куда крови денется? Недостаточно, да.
Там недостаточно крови. И что же нам теперь ждать к следующему Хэллоуину от Сергея Иванова? Просто я тревожусь. Кажется, что этот сериал «Вампиры» окажется без одного из персонажей. Хорошо.
Мне кажется, не бойтесь за Сергея Иванова.
Нет,
ну даже с Якуниным все нормально в сущности.
Толстенький, оранжевый.
Румяный. В Берлине живет. Налаживанием диалога между цивилизациями.
Берлин еще и на фон
занимается.
Еще и пойдет на форум Бориса Немцова к вам как-нибудь однажды.
Как придет как-нибудь. Да.
Увидите.
В темных очках, конечно, чтобы.
В темных очках. Да. Праздничный опрос мы провели. Лица каких политиков годятся для масок Хэллоуина. И сейчас предложу 8 человек. 8% всего сразу предложила. Из них предложили в основном Владимира Путина, а также Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. Это очень интересно. Интересно, что вот три политика будоражат сейчас воображение россиян. Это Путин, Трамп и Хиллари. Вот кто правит миром с их точки зрения. Над политиками не шутят, говорят 2%. 16% опасаюсь писать то, что думаю. То есть люди не очень.
Мне говорить страшно, да. Я говорю как-то преодолевая. Но мне кажется, вот над политиками нельзя не шутить.
Ну да, ну вот 74% пишут: всех бери любого, то есть любого. И второе имя было названо в нашем опросе — русское — Дмитрий Рогозин почему-то. Вот такой кругленький, чего его?
Но вы есть понимаете? Не обязательно только вампиры. Есть, ну, и Франкенштейн, например, который вот из кусочков сшили различных идей, идеологии, потом произнесли на нем некую мантру и шарахнули током, и он встал да пошел.
Неужели это Рогозин?
Не знаю, вдруг.
Да, вдруг. Посмотрим теперь прохожие, как отвечали на этот вопрос.
Лица каких политиков годятся для масок Хэллоуина?
Обама. Я бы с удовольствием маску Обама бы надел. А кого еще? Билла Клинтона надел бы. Кондолиза Райс, возможно, бы надел бы.
А как бы вы пугали в их образе? Можете показать?
Ходил бы в руках с бумажной атомной бомбой.
Ну, Жириновский однозначно. А больше, пожалуй, не скажу.
А как бы вы пугали в маске Жириновского?
Заставляла бы всех мыть сапоги в Индийском океане.
Была очень красивая тыква, которая была вырезана как голова Владимира Путина. Я думаю, что для кого-то он в некотором смысле тоже является неким символом, может быть, который нагоняет страх и ужас. Я думаю, что с такой маской на лице в принципе делать ничего больше не нужно. Там уже очень хороший имидж, созданный серьезного, волевого правителя.
Ну, я думаю, в Америке сгодится и Путин.
Политики и смех – это несовместимое дело. Политики серьезные, а праздник веселый.
Всех политиков годятся, потому что у них каждый день Хэллоуин.
Я думаю, Жириновского вполне бы пошло. Ну, он такой забавный, то есть, ну и немного страшно, я думаю.
Ну, Обама, я считаю, отлично, Порошенко. Ну, вообще, кто врут, кто обманывает, кто агрессивен.
Ну, конечно же, можно пугать и, в первую очередь, Геннадия Андреевича Зюгановым, потому что у него такое лицо именно в бородавках, вот такое вот чисто лицо из прошлого, как такой восставший вурдалак. И, естественно, ну, Владимир Вольфович Жириновский. Это бесспорно такая фигура, которая испугает не только своим видом, но и той атмосферой, которую он распространяет вокруг себя. Вот, еще с 90-х годов. Ну и Вадим Вадимович Путин, наш лидер, наше все, красное солнышко, как его называют. Вот. Его не только уважают, но в первую очередь и боятся.
Зюганова.
Ким Чен Ыном. Но чем пугает всех Ким Чен Ын? Ядерной войной. Я бы, наверное, этим и пугала людей.
Покажите, как? Вот у вас ядерная бомба в руке.
Здорово. Просто здорово. Вообще все здорово, обсудим по порядку. Вот это самое замечательное. Пугать надо теми, кто врут. Этими ужасными людьми, которые врут, а это Обама и Порошенко.
Да, два главных лжеца. Я думаю, что 2 года назад, когда я пытался изобличать наш телевизор, это еще звучало, по крайней мере, ну, смело, да. А когда ты 2 года об этом говоришь, что в нашем телеке ни слова правды вообще, и все шиворот на выворот, и кривые зеркала, мир наизнанку, в какой-то момент даже начинаешь уже уставать это повторять. С другой стороны, я вижу, что куча народу продолжает во все этот балаган и шапито, который у нас происходит по центральным телеканалам, верить. Прекрасная фотография, кстати, на юзерпик я сегодня обнаружил у одного журналиста, где Путин награждает орденами Соловьева, Дмитрия Киселева
и Константина Эрнста. Они стоят все рядочек, рядом. Ну,
и можно догадаться, за что им, в общем, выдаются ордена.
За Крым, за взятие Крыма.
Ну, я, да, ну, за то, что помню, не боятся говорить правду.
Да.
За смелость, за отвагу журналистскую, понимаете, им вот вам за заслуги перед Отечеством,
да,
и за отвагу.
Да.
Первая, вторая и третья степень.
Да, причем там интересно,
молодцом,
что вот там действительно вот просто этот выводок замечательный. Кстати говоря, мы можем включить их в наш сериал. Это Соловьев, Киселев, Эрнст и Кулистиков, тогдашние гендиректоры.
Да, эти люди вполне выглядят эмпирически, кстати, да.
Между прочим,
вот, но то ли власть людей меняет определенным способом, то ли определенные люди попадают во власть, да, там, где другие, допустим, брезгуют. Или боятся, возможно, потерять себя. А есть люди, которые не боятся, не брезгуют, идут туда, потому что им нравится помыкать другими людьми, или им нужны деньги очень сильно, или еще какие-то. Кто-то может радеет об Отечестве.
Тоже второй любопытный момент, который я вот зафиксировала в этом опросе, что люди говорят о том, что это, ну, не так уж весело им, когда они об этом говорят, и они говорят о том, что Владимир Путин, потому что уважают, но и боятся. То есть тех, кого боятся. Не просто там лжецы, а еще и вот с этой точки зрения они смотрят на своего президента. Страшновато.
Вы знаете, на самом деле хочется отметить, что мы с вами живем в какой-то такой очень, ну, она такая очень воображаемая, в общем, диктатура. Да? И эта воображаемая диктатура ведет преимущественно воображаемые войны. Да? Она осуществляет воображаемые репрессии. То есть в стране вот мемориал насчитал, или общество память, кто-то в этом году считал 100 политзаключенных, из которых 50 сидят по религиозным каким-то делам. То есть вот есть в стране 50 политзаключенных против 50 миллионов, которые, допустим, в общей сложности сидели.
Ну, вообще-то, сопоставив там с советскими временами, уже поздними, то же самое примерно число-то.
Но просто интересно, что при этом за счет масштабирования небольшого количества жертв режима, за счет телевидения, да, совершенно современным инструментарием, значит, или за счет масштабирования ограниченного нашего военного вмешательства в Сирии за счет телевидения, да, можно создать впечатление того, что действительно мы там вовсю ввязываемся в мировой какой-то новый вооруженный конфликт. Или что у нас действительно полноценная надвигается на нас диктатура. Или что у нас большие, действительно широкомасштабные политические репрессии в стране развернуты. Безусловно, это те месседжи, которые власть хочет послать людям, но при этом отделавшись низкими реальными человеческими затратами. И спасибо, что Владимир Путин производит впечатление пугающего и страшного лидера, при этом всего-навсего посадив там 100 человек.
Ну да, всего-навсего перекрывая кислород. Вот, конечно, посадить он не посадит мемориал, но то, что он перекрыл ему кислород и не дает работать, это да. То, что вот есть средства массовой информации, которые вынуждены подстраиваться и подкладываться под власть для того, чтобы существовать, хотя они так не думают, но они говорят, что они так думают, это второе. То есть, конечно, такое идет не репрессивное, не в тюрьму он их сажает, а всего лишь рот затыкает. Ну, да,
мне
вот
это очень
так
интересно с точки зрения вот технологии, именно масштабирования, потому что если человек верит, что он живет в авторитарном государстве, он просто сам затыкается. И вы знаете, что есть тьма тьмущих журналистов, которые затыкаются сами.
Митя, фактически я с вами совершенно в этом не соглашусь. Почему? Они не масштабируют. Они совершенно это с идеологических точек зрения невыгодно. Они говорят, что вы живете в свободной стране. Они все время говорят о том, что вы...
Они,
Кто масштабирует?
Как Владимир Владимирович говорит.
Кто масштабирует зло?
Не согласен, говорит я, со словами Дмитрия Киселева, который грозится обратить Соединенные Штаты Америки в радиоактивный пепел.
Да.
Но мы же вот понимаем, видите, как это устроена система, что Киселев получает свои какие-то разнарядки там в администрации.
Это вы понимаете. Зритель понимает, что его поправили. А зритель сначала подпитывается от Киселева, а потом видит, что не во всем Киселев прав, иногда его подправляет. Это все, что он видит.
Как Песков подправляет хирурга, который наезжает на Райкина, да?
Конечно.
Но судить-то надо власть разумеется, не по словам, а по делам, потому что дела и слова у власти постоянно расходятся. То есть Владимир Владимирович сначала говорит, что Крым ни в коем случае присоединен не будет, через две недели он присоединяется. То добровольцы какие-то с вещами, купленными в военторге, то это наши слова. Тут, говорят, пару недель назад наконец признали наше участие в Донбассе. Сказали, что ну да, там интересы были русскоязычного населения, нам пришлось вмешаться, как и в случае с Украиной, и, ну и с Крымом. Так что, разумеется, я лично, когда я даже больше того, когда я вижу, когда, например, Песков говорит «нет», для меня это автоматически означает «да». И то же самое, в принципе, распространяется и в отношении нашего высшего руководства. Как только что-то категорически отрицают, значит, что так оно и есть. Или как только что-то обещают, значит, так не будет никогда. И, в принципе, это работает практически железно.
Хорошо. Ну, будем считать, что они сами масштабируют масштабы собственного, то есть увеличивают масштабы зла, которые они несут миру в каких-то своих целях. Но я все-таки предлагаю выбирать нам с вами четче точку зрения. Это мы оцениваем со своей точки зрения их, вот, например, попытки масштабировать зло, или мы оцениваем с точки зрения обывателя, на которого направлены эти попытки, вот. И тогда ничего этого он не видит. Никаких подводных течений.
Но обыватель при этом считает Путина в той или иной степени пугающей фигурой, да?
Да.
По какой-то причине.
Но он не обыватель, это студент какой-то разумный.
Ну, а я думаю, что они все там так или иначе опрошены, начинают говорить Путин, а потом говорят, ну, для Америки.
Ну, да.
Ну, для Америки. Нам-то что, мы там...
Хорошо.
Ну, то есть это вопрос, понимаете, там, театра теней в очень большой степени. Вот есть рука, да, и какой там ты держишь из руки собачку, и какого размера дальше собака будет на стене, и будет ли это какой-нибудь... чудовище из сказок Ганса Христиана Андерсена или Гофмана или еще что-то, или Майеренко. Это вопрос. Но надо помнить, что есть просто вот рука. И рука, она такого размера, какого она размера. И у человека, там, не знаю, определенного роста рука тоже пропорциональная.
Ну да. Я предлагаю все-таки вот теперь уже рассказать нашим слушателям, раз мы предлагаем им поучаствовать в нашем разговоре о свободе, предлагаю вот, чтобы вы объяснили эту свою позицию, которую вы высказали в Берлине, что русскому человеку свобода не нужна. По каким-то определенным причинам. Вот как, то есть вы задаете вопрос, как получилось, что там французам нужна как-то... Французы идут, как его там, что там, бельгийцы идут, а русские стоят. Или наоборот. Песня была такая совершенно замечательная, какая-то такая, что все занимаются одним делом, а русские идут. Почему им не нужна свобода, короче говоря, этим русским? Вы задаете вопрос, в отличие от других народов. Ну вот, немножечко тезисно объяснить свою мысль, а потом мы спросим слушателей.
Нет, на самом деле, разумеется, выступление, посвященное вопросу свободы, насколько она нужна русскому человеку, и провокационный тезис того, что русскому человеку свобода не нужна, все это признано прежде всего заставить людей задуматься,
да.
Ценят они это или нет. С другой
то
стороны,
есть согласны ли они вообще с этим?
С этим, да. С другой стороны, надо отметить, что действительно свобода как таковая давненько, может быть, с конца 80-х и начала 90-х, не входила вообще в список каких-то важных ценностей, которые люди упоминали бы, говоря о том, что, ну, о том, какие ориентиры у них есть, да, там, что, чем они руководствуются в жизни. Люди гораздо больше в нашей стране всегда говорят о справедливости. Соответственно, они во все времена, то есть, ну и справедливость, желание справедливости стояло за крестьянскими бунтами, стояло за восстанием 1905 года, стояло за Октябрьской социалистической революцией. Люди постоянно чувствуют несправедливость по отношению к себе, они чувствуют себя ущемленными. И желание справедливости, то есть получение равных благ по сравнению с какими-то другими привилегированными классами, всегда было главным движущим фактором, как мне кажется, для нас. Да? Свободы, ну, только крестьяне, может быть, от крепостного права просили свободу, требовали свободу. С тех пор, по большому счету, мы за свободой не рвались, не стремились к ней и сражаться за нее готовы не были. Возможно, здесь речь идет о том, что я просто другой...
Я вообще-то по поводу справедливости тоже вот хочу не согласиться, потому что значит они хотели справедливости? Они видят несправедливость, они совершенно поэтому, потому что это настолько увязанные вещи. Человек не хочет бороться за свою,
вот
за свою
дело,
свободу,
определенный...
точно так же, как он
есть...
не хочет восстанавливать справедливость.
Есть определенный инфантилизм. То есть хотят, чтобы свобода была им дана. Да? Ну, в смысле, прошу прощения.
Справедливость
да. была им дана. Люди не видят связи между тем, что они не свободны, и тем, что справедливость они не получат.
Ну,
и больше того, система себя воспроизводит, потому что люди боятся той ответственности, которая приходит со свободой. И они готовы поколение за поколением, мы готовы, кто там, какие там они, мы готовы поколение за поколением делегировать власть над собой в избежание ответственности за свою собственную жизнь часто случайным людям. Сначала монархам, да, при которых мы рождались и умирали, не имея никакой возможности повлиять на это. Часть общества, там, допустим, религиозных сословий там, были инкорпорированы в властную систему, и они навязывали нам ту точку зрения, что монарх Бога помазан, то есть здесь божественное провидение, и простой человек не имеет права даже мыслить о том, чтобы вмешиваться в это. Да, потом большевики тоже, по большому счету, ну, являясь каким-то меньшинством, навязали себя большей части населения, ну и за счет кровавейших, в общем, репрессий и жесточайшего поведения в гражданской войне тоже, по большому счету, себя населению навязали.
Нет, но они навязали вместе с лозунгами свободы. Свобода от царского гнета,
земля и фабрики рабочим, земля крестьянам. Да. Свобода не столь, мне кажется, тогда даже была актуальна. Раздача благ, вот это было актуально. То есть, в принципе, сознание халявщика. Ну, сознание халявщика...
Не столько сколько освобождение. Отряхнем оковы с наших там...
Оковы были, да. Были. Но мне кажется все равно, что здесь определенный инфантилизм есть. Да, и я не считаю, что это инфантилизм наш национальный, честно говоря. Я считаю, что это инфантилизм, связанный просто с... тем, что мы находимся на другой эволюционной ступени. Ну, вот,
если сдвинуться сюда, в наше время вы связываете это с тем, что у человека осталось от Советского Союза. Вот давайте так недалеко уходить, в Советский Союз вернемся, у него осталась привычка оттуда, что за него определят его будущее.
До сих пор есть огромное слое населения, которое ностальгирует по этим временам, по безответственности, по халяве, по большому счету.
Что государство разберется.
Вот, опять же, это инфантилизм, да, и отношение к государству как к родителю, и восприятие себя как ребенка неразумного, да, который зато не должен думать вообще о том, как себя устроить в жизни. Государство берет над нами ответственность, за это оно получает карательные какие-то функции над нами, оно нас имеет право воспитывать, оно знает лучше, да, но за это оно нас, в общем, сопровождает по жизни, заботится о нас, условно говоря. И, разумеется, выросло там 2-3 поколения совершенно демотивированных людей, которые просто не хотели даже брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Я не сказал бы, что это рабское сознание, да? Но это сознание, скорее, повторюсь, халявщика. Ну и то есть желание свободы – это желание более зрелого человека или желание человека, разочарованного в этой системе. Человек, который понимает, что пока ему будут диктовать, он не получит то, что ему причитается, то, что он заслужит, то, чего он заслуживает. И мне кажется, что желание свободы, оно приходит к людям, понявшим, что справедливость им дать никто не может. Не будет справедливости. И Советский Союз, по большому счету, не был справедлив. Советский Союз давал людям минимально необходимое, взамен требуя от них покорности и внешней покорности, и полной пассивности политической. Да? Сегодняшняя система все меньше и меньше дает людям какое-либо необходимое. У меня даже есть теория, что новый путинский социальный контракт, это вовсе не социальный контракт. То есть был же условный социальный контракт, когда людям предлагалось благополучие и стабильность, и постоянный определенный рост благополучия, да, и благосостояния за счет отказа их от участия в политике. Вы не суетесь в политику, и за это ваша жизнь каждый год мы лучше знаем. Вот у нас есть мудрые люди у власти, конкретно вот этот человек и его команда технократов, а также родители из служб безопасности, да, которые будут отражать американскую там, и западную угрозу. Вот эти люди знают, как лучше. Вы не лезьте, мы разберемся, а у вас будет каждый год немножко лучше становиться жизнь. Да? Но в какой-то момент эта история перестала работать по понятным причинам. Национальная валюта обвалилась 2 раза, страна вошла в пике, экономика полетела в тартарары, плюс значит, экономические санкции, плюс изоляция от Запада экономической, нарастающая политическая конфронтация с Западом. Вместо этого людям решили предложить, внимание, вместо контракта, параноидальную шизофрению. С ее типичными симптомами. Чувством собственной уникальности, уникальной исторической миссии, манией преследования и прочими пунктами. То есть поиском врагов и все пункты, которые нам большая советская энциклопедия дает по термину параноидальной шизофрении, это то, что мы видим, как наши политики исповедуют и навязывают, в общем, нам.
Это то, что вы называете путинским контрактом сегодняшним.
Это новый социальный контракт. Не будет вам контракта, давайте разделите с нами нашу параноидальную шизофрению. Будьте подозрительными, никому не верьте, считайте, что мы в осаде. Будьте уверены, что у нашей страны великая историческая миссия, что мы уникальны, что для нас существует какой-то путь, не подходящий больше никому. А также, что нас хотят уничтожить, раздробить.
Но главное, верьте нам, что никому нельзя верить. Давайте послушаем Ивана из Калуги. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Согласны ли вы, что русский народ не хочет свободы по некоторым причинам, которые мы сейчас начали обсуждать?
Не только он не хочет, он не хотел к сожалению, это, ну, я соглашусь, это началось намного раньше. Это началось, к сожалению, с Владимира. Вот, именно с этого момента и началась уже отказ людей от свободы. Привело сейчас, конечно, это, к сожалению, приводит людей к тому, что они становятся такой общностью, которые просто управляют. И, к сожалению, в этом не только политика играет, но и та религия, которая есть, как, скажем, главенствующая, она тоже влияет на вот это сознание людей, к сожалению. И вот это все купе как раз и приводит к последствиям. Спасибо.
Понятно. Вот,
но
да.
При этом хочется сказать, что я не считаю это уникальной особенностью русского народа. Я не считаю, что... То есть очень соблазнительно вот эта вот такая броская сентенция о том, что у нас рабское сознание. На самом деле, несмотря
нет,
на...
Вы разделили, как я понимаю, что вы просто говорите, что неужели мы не европейцы? Вы не говорили о том, что все народы, вот, или вы не говорили о народах? Мы выбираем не европейское, не европейскую несвободу. Вот так вот.
Народы проходят определенные эволюционные этапы. Да, и они связаны с... социоэкономическими какими-то обстоятельствами и с политическими потрясениями. Французы до французской Великой революции были совершенно рабским народом. То есть, ну, хотя у них, хотя они находились, в отличие от нас, в рабстве у самих себя, у собственной аристократии, да, при этом абсолютное большинство народа проживало в ужасных условиях, кабальных, и именно то, насколько ситуация была запущена, в общем, и привело к потрясениям революции и ко всем этим годам там, контрреволюции, термидоры и так далее, пока это все смогло устаканиться. Но политическое самосознание народа и желание требовать справедливости, они к этому пришли. Да? Англичане со своей буржуазной революцией там, на 100 с лишним лет раньше. У нас тоже, мы в общем, шли к желанию справедливости. Да? Повторюсь, лозунгами Великой Октябрьской социалистической революции были лозунги требования справедливости к простым людям, да, и к рабочему классу, и к крестьянству, которые по-разному ощущали себя ущемленными властью. Другое дело, что это было, что называется, hijacked, перехвачено другой тоталитарной сектой, которая опять же учредила форму там, государственного рабства. И народ опять оказался закабален только другой группой лиц, опять же, очень узкой группой лиц, опять же, фактически сектой. И лишился свободы.
Но при этом сожалению, не слишком. Есть... Мне не кажется, что слишком уж они осознавали хорошо, что лишился свободы и справедливости тоже. Мне не кажется, что они не считали свое государство справедливым.
Кто?
Вы знаете, что вот вы говорите о том периоде жизни в Советском Союзе, когда 20-е люди... 20-е и 30-е годы, да.
20-е годы были настолько кровавыми.
Там слишком считаете... все было страшно. Но потом уже, когда им начали рассказывать... Вот...
Им продавали модернизационный проект. Им продавали будущее. То есть то, что продавал Сталин народу,
ну, он
то,
сумел, Ленин народу, он сумел убедить, он сумел это сделать, конечно.
У людей, не у всех, да, но тех, кто поддержал его, было ощущение, что это страдания, лишения, которые выносятся ими за...
Митя, мне кажется, имя... что в Советском Союзе люди в меньшей степени считали несправедливым свое государство, чем даже сейчас. Мне кажется, что тогда удавалось лучше власти.
Ну, Иосиф Виссарионовича не было личного состояния.
Потому что, не было, во-первых, конечно, информации было меньше о личных состояниях. Там, скажем, понятно, что в Советском Союзе были эти бонзы партийные, у которых были дачи и так далее, где-то, кстати, не за границей. Но это все было не в таких масштабах и не с такой информированностью.
С другой стороны... Вот еще один вопрос, да, который мне очень интересно изучить, и который я поднимал с некоторыми немецкими политиками в рамках этого форума немцовского в Берлине. Насколько вообще наши политики страдают от всего компромата, который так или иначе попадает, ну, по крайней мере, в интернет. Да, даже если центральные каналы не озвучивают эту информацию, но в интернете есть истории про Панаму, и Чайку посмотрели,
ну, да.
Сколько миллионов. Такое впечатление, что ничего не прилипает.
Я хочу сказать, что все наоборот. Это ваша теория справедливости. Я с ней совершенно не согласна изначально, потому что, во-первых, это увязано. Им не нужна ни справедливость, ни свобода. Но свобода им не нужна по некоторым практическим соображениям, до которых мы с вами еще дойдем. А справедливость, они просто не парятся по этому поводу.
Я считаю, что парятся.
Нет. Вот когда выходят все эти расследования, все уже тысячу опросов показывают, что не влияет на отношение к Путину вот этот Ралдугин, который держит его семейную кассу, не влияет, что его друзья, не влияет тот
думаю,
факт,
знаете,
что
как?
Его друзья расписали между собой
Россию. А я бы увязал...
А ведь это несправедливо.
А я бы увязал это с... как раз вот с этой историей по поводу обмена социального контракта на параноидальную шизофрению. Потому что пока был социальный контракт, люди закрывали глаза на определенные вещи, потому что их собственная жизнь улучшалась. Они считали, что это та цена, в любом случае, они не были никоим образом даже не считали, что они могут претендовать на часть этих денег, которые распределяла между собой элита, да, или активов. Они считали, что ну пусть все равно нам, где нам не допрыгнуть, но мы-то живем лучше и лучше. Но в тот момент, когда они начинают жить хуже и хуже и хуже и хуже, то есть их собственный уровень жизни понижается, а вслед за маниакальной стадией следует депрессивная стадия, как мы знаем во многих психических заболеваниях, да, и после этого всеобщего оживления и ажиотажа, связанного с нашими победами во внешней политике, ну, как бы, побед становится все меньше, отходняк, значит, все вот эти, значит, ну, гормоны эйфории, серотонины и прочее, ну, отходят на место, им приходит кортизол, гормон стресса, люди оказываются, в общем, у разбитого корыта, по большому счету, и им даже нечем голову себе забить. Сколько можно воевать с воображаемыми украинскими фашистами, да, и сколько можно воевать в воображаемой холодной войне с Соединенными Штатами.
Пока что...
Я думаю, что ощущение несправедливости, да, оно будет усугубляться.
Вы так
оно
думаете?
Будет
нарастать. Марина из Москвы, здравствуйте. Что вы думаете говорить?
Я, так сказать, намного дольше живу, чем ваш, так сказать,
так называемый
гость.
Поколение.
И людей видела гораздо больше. И я слежу за всеми новостями. И я считаю, что отношение к Путину, там, к Обаме, там, к Трампу, это отношение к себе. Каждый человек смотрит только на себя. В данный момент, ну, люди, которые, так сказать, думают, должны понять, что мы должны, чего мы должны избежать, чтобы, так сказать, люди, смотря на Путина, находили общие черты и считали, что он, да, он поможет именно этому человеку, а не какой-то там системе. Я считаю, что самое страшное – это то, что у нас у власти КГБ. Угу. Сам, не то, что это Путин там или кто-то еще. Вот я сейчас смотрю на выборы в Америке. Ведь мы с ужасом думаем, что попадет Трамп, потому что он похож на нашего Жириновского. А Жириновского мы опять сравниваем с собой. Каждый человек сравнивает другого
Марин, так это
с собой.
Вы с ужасом думаете.
И что он сделает для себя.
А вы знаете, что опросы показывают, что все население Российской Федерации за Трампа в своем большинстве?
Им нужно пиарить по телеку Трампа,
потому что они за Путина.
Потому что они за Путина.
Потому значит, что... просто люди смотрят на свою жизнь и каким-то образом сопрягают ее вот с этим человеком, а не то, что там они за какие-то идеи. Даже во время Советского Союза идеи – это была фикция. Это люди говорили, чтобы лучше себе сделать только, а не то, что они там верили в какую-то победу коммунизма. И сейчас то же самое. Поэтому здесь надо смотреть не на этих Путиных, Трампов, а на людей.
Спасибо, Марина.
Вот что люди очень, во всем очень, мире, они одинаковые.
Очень интересный, хороший звонок. Я вот все-таки, чтобы мы не забыли об этом, приведу две причины, по которым Дмитрий Глуховский, собственно, их приводит, а я ему напоминаю, что он их привел в своем выступлении в Берлине, по которым русским людям не нужна свобода. Они обе абсолютно практические. Вот зачем им свобода? Они даже загранпаспортом не могут воспользоваться, потому что бедные, нет возможности выехать за границу. То есть то, что вот вы встречаете вокруг русских туристов, ни о чем не говорит, это крошечный процент. Они уже там до своих дач нет денег на билет на автобус взять, чтобы туда-сюда мотаться каждый день на дачу. Такое тоже в жизни встречается. Это раз. Во-вторых, зачем свобода волеизъявления, если они все равно не ходят на выборы? Вот вы приводите цифры людей, которые пришли на выборы, их мало. То есть фактически, если так вот порассуждать чисто практически, то окажется, а зачем им свобода?
Нет, ну люди просто...
Собственно, как вы и порассуждали.
Я просто, ну, я порассуждал то, что сказано в Берлине, сказано в Берлине, просто хотелось бы от этого оттолкнуть. Ну, что смысл повторять 6 страниц мелким шрифтом?
Нет, но дело в том, что не все знают, поэтому я должна была вас
отличить. Оттолкнуться от этого и двигаться куда-то дальше. Люди не верят в то, что... Это, повторюсь, это инфантилизм, понимаете? Но происходит созревание определенное. Люди не верят в то, что они могут изменить своим участием в политической игре свою жизнь. И не верят справедливо, потому что они же... Ну и раньше-то не доверяли особенно. А сейчас это с каждым годом становится все более и более ясно, что это игра с шулером, в которой победить нельзя. Мы понимаем, что все основные политические силы, которых политические, в кавычках, силы, все вот эти воображаемые политики, которых люди по незнанию считают политиками реальными, предлагают маски Зюганова или Жириновского надевать, это же все совершенно марионеточные какие-то персонажи, фиктивные, которые фактически являются различными головами одной и той же гидры. А сердце у гидры находится совершенно не там, где голова. Ты можешь как угодно эти головы рубить или голосовать за них, это никоим образом ни на что не повлияет, потому что они просто, у них разные как бы партитуры, да, там выступления какие-то, но политический процесс, он вовсе не в их этой игре по ролям заключается. Ну вот, и смысл вообще ходить на эти... То есть я из тех, кто не пошел на выборы, по понятным причинам, я понимаю, что не то, что мой голос...
Раб-то сидит где?
Не то, что мой... Да. Ну, голос ни на что не повлияет, потому что это статистически просто ерунда. Да. Просто я понимаю, что, ну, учитывая до какой степени отточены все технологии, сажать туда Эллу Памфилову или кого угодно... Ни на что это действительно не повлиять не может, потому что, ну, то есть у меня был рассказ такой, назывался «Бог из машины», «Deus Ex Machina», про то, что, значит, установили новую систему газвыбора, которая состоит из экселевской таблички. Очень простая система, экономит много средств. Просто Excel-табличка, она что угодно забиваешь в 3, а она тебе считает, ну, так, чтобы 100% получилось, а не 136. Вот. Ну, и дальше как бы сидишь там в администрации президента и забиваешь нужные цифры себе. Какая партия, сколько получит. Все, должно быть 4 партии.
Ну, да.
Вот, и вместе должно получиться 100%. Технология, ну, безотказная.
Да, нам звонит Наталья из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Наталья.
Здравствуйте. Я, конечно, согласна, что наш народ привык к рабству, привык к тому, что власть указывает, народ получает с руки. Но дело не в том, что народ не хочет свободы. Наверняка он ее захотел бы, если бы он был просвещен, не был бы так, может быть, запутан всей нашей неправдивой истории, которая льется из телевидения и из учебников. Архивы не открыты. То есть народ не просвещен. И инфантилизм именно от непросвещенности. И каждый уверен, действительно, что он правильно мыслит, значит, уверен в своих знаниях, которых
очень мало. Простите, я вас остановлю и спрошу вас. Вот я задам вам тот вопрос, о котором тоже Дмитрий говорил. А как получилось, что просвещенный абсолютно народ с Болотной площади там были, вы знаете, какого уровня люди, каких мозгов, да, и образования, креатин. Как получилось с ним это вот крымское затмение? То, что называют Дмитрий Глуховский крымским затмением. Как случилось с просвещенным народом это?
Ну, я не думаю, что это со всеми, кто был на Болотной.
Очень многие.
Нет, я думаю, что всех нельзя, в общем, под одну гребенку. Но многие, да, и большинство, с которыми приходится разговаривать, людьми, да, особенно пожилые, они все за Сталина, за Путина. То есть люди очень самоуверенные, не зная, в общем-то, истории, и мало возможностей сейчас, вернее, возможности есть, а мало интереса. Вот я вчера посмотрела фильм о ГУЛАГе, это же кошмар. Но мало кто смотрит культуру, в основном смотрят общие программы.
А вы обратите внимание, Наталья, вот обратите внимание, что государство российское, оно совершенно не боится этих фильмов о ГУЛАГе. Их снимают на государственных каналах. Эти сильные фильмы, вы наверняка вот на культуре, это федеральный канал, который финансируется государством. Это не страшно. Они даже культивируют эти фильмы, они вкладывают в это большие средства, чтобы показать. Это история, это наше прошлое, это страшное прошлое, мы от него отреклись. Мы сегодня другие, мы свободны, мы демократичны. Обращайте
я
на это
сказал,
внимание.
Я бы сказал, что здесь, на самом деле, двойная игра ведется.
Отключилась Наталья.
Двойная игра, мне кажется, заключается в том, что, как и Владимир Владимирович любит очень помянуть 37-й, непременно уточняя, что у нас же сейчас не 37-й, да?
Да.
Но тот факт, что он к этой цифре все время возвращается, он тем самым подспудно намекает, что а мог бы быть и 37-й. И вам тоже напомню, граждане, что мог бы быть сейчас 37-й. И Владимир Владимирович, мы же знаем, что он человек из КГБ. Ну, а КГБ, в общем, это репрессивный и в 30-е годы палаческий орган. Поэтому то есть определенная наследственность здесь есть. И когда, мне кажется, здесь есть скрытая определенная повестка. Может быть, я, конечно, тоже параноик, но когда на государственных каналах показывают фильмы о ГУЛАГе, мы-то, в особенности люди, у которых какие-то родственники там, во втором-третьем колене пострадали, думаем о том, может ли это вернуться. Да? И он как бы говорит, нет, не может. Но мы знаем, что иногда, когда он говорит нет, это означает да.
Они возвращаются, как
да, фильм. Да, но иногда оно возвращается, понимаете? Да. И стоило ли бы об этом говорить, если бы оно не могло вернуться? То есть одно дело в день памяти жертв политических репрессий вспомнить об этом, а другое дело, кстати и не кстати, и в любом втором или третьем выступлении напомнить людям, что бывало-то у нас и похуже, вот, и давайте-ка сидеть на попе ровно, а то не самые лучшие времена могут вполне у нас в стране повториться.
Вот вы продолжаете, вы сами сказали, что вы продолжаете задаваться вопросом, почему они в это верят. Вот Наталья предлагает нам посмотреть под тем углом, что люди не совсем образованы вполне, я этот угол нет, нет. Я не очень с ним согласна.
А я, кстати, соглашусь с ним, ну, потому что с советских времен, и, в принципе, фактически, ну, это не только наша страна этого страдает, но власть меньшинства над большинством, она держится за счет лжи и насилия во всех авторитарных автократических режимах. Ложь и насилие, дезориентация населения, искажение картины реальности, подмена, то есть затуманивание и маскировка дымовой завесой реальных властных механизмов.
Но вы согласны, что человек даже внимания, широким кругозором и с большим там, с выходом в большой мир все равно оказался этому подвержен. Вы с этим согласны?
Что касается Крыма конкретно.
Крыма и вообще всей сегодняшней политики Российской Федерации, которую поддержали это, Владимира Путина.
Это очень вполне продвинутые люди. Психоэмоциональный момент. Да. Это желание гордиться каким-то большим существом, к которому ты относишься. Да? Ну, то есть, если у тебя в жизни все неблагополучно, да, то, по крайней мере, ты можешь гордиться за то, что ты живешь там, в великой стране, ну, в великой да. державе. Она там, например, самая большая в мире, да, но еще она была и самой мощной, и нас все боялись. Это, ну, советские граждане так или иначе гордились державой, в которой же, хотя бытовой уровень их совершенно не устраивал при этом. Да, и ностальгия по Советскому Союзу, она очень усердно имплантировалась в последние годы, именно педалировалось величие. Мощь, тот факт, что мы наводили страх на ближайших соседей и на заокеанских там, партнеров, конкурентов и так далее. То есть нас все боялись и нас все уважали. И тоска по этому статусу сверхдержавы, и имперская ностальгия, конечно же, да, потому что мы были империей, мы были одной из крупнейших мировых империй за всю историю существования, в общем, человеческой цивилизации, территориально, если говорить. Мы эту империю потеряли, и имперская ностальгия – это очень распространенный
на который
ресентимент.
Сыграть, на
ну, конечно,
сыграть,
на котором легко играть. На да. котором очень активно, на самом деле, всегда власть играла. Ельцин в меньшей степени, но при нем как бы были коммунисты и националисты Жириновские, которые всегда эту карту отыгрывали. А Путин просто начал отыгрывать ее с самого начала, хотя одновременно и заигрывал с Западом.
Вот смотрите, вы сказали, что мы уже с вами 2,5 года следим за этой пропагандой, и нового ничего нет, но тем не менее есть какие-то вот нюансы, детали. Смотрите, что происходит? Мы знаем, какую колоссальную роль сыграли эти пропагандистские ток-шоу на федеральных каналах, где впрямую вам говорили, бери автомат, иди спасай Донбасс. Это впрямую. При том, что Владимир Путин в своей официальной риторике говорил, что нет-нет, мы ни при чем, но вам там говорили все как есть. На этих ток-шоу, что бы они от вас хотели. Сейчас государство, количество этих ток-шоу наращивает в геометрической прогрессии. Что получается? Что я все думала, почему? Ведь это же надоедят. Да, я все время думала, зачем мы столько ток-шоу? Они же рыночная компания, у них же реклама. Это одни и те же люди, одни и те же темы, одни и те же тексты. А оказывается, они это делают для того, чтобы буквально вот эти вот выучили наизусть. То есть вот эти клише, они внедряют так, чтобы человеку некуда от них было деться. Они на них уже давно подсели, эти русские люди. И в итоге они мыслят теми же схемами. Вы выходите на улицу и с вами разговаривают там словами политолога Сергея Михеева, там, допустим, которого он 6 раз за день отследил во всех шоу с одним и тем же идеологическим клише. То есть вот идея-то
надо понимать,
этом.
Что те эмоции, которым апеллируют эти так называемые политологи, так называемые эксперты, это очень распространенные, понятные, человеческие, такие человеческие, немножко пещерного плана правды эмоции. Да? Это манипуляция эмоциями страха и эмоциями ненависти, которые люди, в принципе, плохо очень контролируют рационально. Да? То есть вся вот эта рациональная настройка мышления, она совершенно пасует и сдает назад, когда тебя пугают, например, когда утверждают, что опасность угрожает тебе и твоим близким, да, или когда кто-то хочет отнять у тебя твой хлеб, или, или покушается на твою жизнь, или, или ну, что-то грядет так, ну, катастрофическое, ты совершенно не способен рационально это осмысливать. Очень небольшое число людей, специально подготовленных, или просто, может быть, малохольных, таких, как я, неэмоциональных, они, в принципе, ну, не очень к этому восприимчивы, да. Абсолютное большинство людей пасует, и в этот момент им легко закладывать какие-то ценностные же установки. И когда человеку меняют на эмоциональном уровне позицию, он уже потом рациональную аргументацию не воспринимает. Он просто считает так, он в это верит, он поверил в это за счет мощной эмоциональной манипуляции. После того, как он поверил, ты можешь его рационально убеждать как угодно, ну, дай ему еще там 2-3 каких-то примера, которыми он будет, ну, вот так вот в спорах манипулировать. И он сам дальше пойдет переубеждать членов своей семьи, дальше он пойдет переубеждать своих там коллег по работе, своих соседей и так далее. И это, в общем, то, что было сделано. И, конечно, в очень большой степени сегодняшняя власть, она зиждется именно на оболванивании населения. Вы говорите про просвещение, я согласен. Повторюсь, я ни в коем случае не склонен считать, что мы, русские люди, российские люди, да, у нас многонациональное государство, чем-то вообще генетически отличаемся, умственно отличаемся, с точки зрения каких-то, ну, человеческих качеств отличаемся от любой другой национальности.
Нет, я говорю о том, что вот от тотального, от такого орудия массового поражения мозгового не спасает.
Но есть хрестоматийный пример двух Корей, которые там в 50-х годах были разделены, это абсолютно один и тот же народ. Этнически, культурно, религиозно, да. Это просто один и тот же народ. Больше того, с 1000 лет общей истории. И вот в течение 50 лет из них конструируют 2 совершенно разных народа. Да. Один свободолюбивый, предприимчивый,
живой,
который при 50,
и думающий.
Который при 50 миллионах населения, да, завалил своей продукцией весь мир. Мы ездим на корейских машинах, звоним по корейским телефонам. И так делает вся Европа и Америка. 50 миллионов человек на очень небольшой территории, который...
Нет, живой и открытый.
Открытый,
активно мыслящий. Получается, что психоэмоционально это разное совершенно.
Конечно, конечно. И вот пример там Северной Кореи, которая живет в таких, ну, самых дремучих советских временах, совершенно забитые несчастные существа, экономика действует за счет производства метамфетамина и фальшивых долларов, которые они экспортируют за рубеж. Вот и все. Ну, и шантажа. Вот буквально вчера они опять угрожали там превентивными ударами по Японии и Соединенным Штатам Америки. Значит, что у них
и совершенно не факт, что эти люди осознают то, как они живут. То есть, скорее всего, еще и нет.
Но они же в той или иной степени в изоляции находятся. Если они вдруг случайно на диске посмотрели какой-то корейский, южнокорейский фильм, им за это грозит тюремный срок просто. Вот. Поэтому, тем не менее, повторюсь, мы все совершенно одинаковые. И есть вот сторонники теории про то, что там, не знаю, был отрицательная селекция, что у нас, дескать, нашу аристократию всю либо уничтожили, либо выслали, и народ, так сказать, оболванен, обеднел, умственный. Я с этим совсем не согласен. И больше того, в 90-е годы и в 2000-е годы появилось поколение людей независимых, свободно мыслящих, ценящих свободу. Да, но очень быстро власть начала понимать, что это тот средний класс, да, там, или креативный класс, да, хотя это немножко такое уничижительное, ограничительное определение, он представляет для нее опасность, потому что он, а, независимый, б, он независимый, ничем ей не обязан, наоборот, требует от нее отчитываться. И дальнейшие все, в общем, идеологические и политические усилия были направлены, на изоляцию его, на его разчленение и оболванивание.
И фактически это то, что, можно сказать, повязать Крымом. То есть часть вот этих людей, умных, независимых, свободолюбивых, с Болотной площади, они повязаны сегодня Крымом,
Имперским комплексом. И если говорить о том, что объединяет, вот одна из слушательниц об этом говорила, объединяет простого человека и Владимира Ильича Путина, то мне кажется, что это комплексы, комплекс неполноценности определенный, желание, чтобы тебя уважали и боялись. Да? И если он, может быть, лично это ощущает при общении с мировыми лидерами, да, что недостаточно он, как лидер, получает этого уважения, да, и благоговения, может быть, даже. Его страна недостаточно получает, а он себя, безусловно, сейчас уже после 16 лет во власти напрямую ассоциирует со своей страной. То есть для него, мне кажется, государство он и есть, и он и есть государство. Но самое интересное, что это же ощущение, в частности, за счет пропаганды по телевидению, разделяет с ним народ, который себя тоже отождествляет с Россией, которая, с его точки зрения, не получает должного уважения в мире. Да? Играет, то есть к ней относится как к третьесортной африканской республике какой-то, да? А она, конечно, сверхдержава, которая заслуживает уважения, почтения и, по крайней мере, того, чтобы ее боялись. И если нас не хотят уважать добровольно, то заставим их бояться. И тут вот сентимент личный Путина и сентимент простого человека, он совпадает. И поэтому, мне кажется, человек говорит, Путин за нас, он заставляет людей нас уважать, этот Запад, там, да, если надо, повторим, и дальше пошла вся эта риторика. Но надо отметить, что у простого-то человека это все происходит от того, что нет никакой возможности заслужить самоуважение, по крайней мере, ощутить уважение к себе со стороны государства, да. Твоя жизнь...
Чем-то другим, кроме риторики.
Чем-то риторика. Ты в жизни своей как бы хлебаешь дерьмо, но, по крайней мере, мы как термитник угрожаем в целой экосистеме. И пусть кто на нас сунется, мы их сразу же надарахнем вот искандерами, или это Сармат, вот новый комплекс мы испытали, да, и сверхтяжелые какие-то, значит, разгонные блоки для новых наших межконтинентальных ракет, которые там 7000 километров в секунду пролетают. В общем,
тут есть какой-то момент, который нужно все равно, это тема для диссертации, бесконечных, потому что что-то с генетикой все-таки происходит, какая-то связь пропаганды и генетики незримая есть, потому что пока вы были в Берлине, вот ровно в эти же дни я была в Праге, и я познакомилась с человеком, я просто, вы понимаете, вот это нужно идти куда-то в лабораторию. Это русский человек, молодой, современный бизнесмен, который уже 15 лет живет в Чехии. 15 лет. Он знает прекрасно чешский, он смотрит их телевидение, но он точно так же смотрит российский канал. Первый. Он один смотрит российский канал. Этот человек, вообще-то, у него есть хобби, он бегает там на соревнования любительские, и он боится в Берлин, потому что его первый канал говорит, что там сплошные беженцы, там очень страшно.
Ну, конечно, не фашисты. Первый канал мог бы рассказывать,
да, нет.
Над Рейхстагом свастика развивается.
Украина не обсуждается, нет. Пока что первый канал с точки зрения вот этого, только немцы. Пока что фашисты и Германия не тема для первого канала. Наверное, все-таки боится Ангела Меркель уже до конца обидеть Владимир Путин, не хочет с ними рвать до такой степени. Но он, вот вся эта риторика, касающаяся беженцев и ужаса, который царит в Европе. Ведь страшно, в Европу страшно, потому что там беженцы. Это человек, они ухитрились запугать самих европейцев, самим собой. То есть я думаю, что если этому человеку напишут, скажут на Первом канале, что в Праге сегодня страшно в центре города, и это будет ложь, он не пойдет, он поверит скорее, чем своим глазам.
Это отдельная история. Мне кажется, что на самом деле русская эмиграция, она так или иначе, особенно, ну, вот с молодыми людьми это меньше, наверное, чуть-чуть все-таки работает. Он скорее здесь... Может быть, исключение, но чем хуже человек адаптируется к условиям местным. Ну, то есть я жил за границей
так
неоднократно.
Так вот это меня ужаснуло, что хорошо адаптирован.
И, конечно, ты чувствуешь себя другим, отличающимся. Да, может быть, тебе кажется, что люди к тебе не так добродушно настроены. И ты начинаешь, конечно, обращаешься к тем средствам массовой информации, которые говорят, что ты особенный, ты исключительный, у тебя есть историческая миссия. Ну, и, то есть это понятно. И то, что как раз иммиграция часто пропутински настроена, я сначала озадачился этим, и потом нашел, в принципе, ответы, вспоминая, как мне было тоже непросто учить новый язык, чувствуешь, что ты иностранец. Тебе говорят, что там, когда ты пытаешься что-то сказать на местном языке, тебя не понимают, тебя не берут на работу, предпочитают тебе местных. Ты себя чувствуешь человеком второго сорта. А вот есть несколько каналов российского телевидения, говорят, нет, ты человек первого сорта.
Да.
У тебя историческая миссия. Они враги, они тебя
вот
не любят.
Сейчас
ты соотносишься это своим опытом, да.
Алина из Канады. Алина, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вот прямо на вас мы попали, как удачно, да, на Канаду.
Здравствуйте, мои дорогие, я звоню вам из Канады. Вы знаете, это мой больной вопрос, а то, о чем вы сегодня говорите, ну и всегда, я слушаю вас, ваше радио, оно как-то спасает меня даже от депрессии.
Снег гласил.
Вы знаете, я всегда, когда была девочкой, я удивлялась, как Гитлер мог поставить страну, как он мог это сделать, я не находила ответа. А сейчас я поняла, это можно сделать, это все происходит вот на моей жизни. Я уже человек достаточно взрослый, мне скоро 70. Я пережила достаточно много. Я участвовала во всех политических процессах, когда началась перестройка, во всем очень активно. И я верила в будущее, у меня трое детей. И я занималась, я участвовала. Но когда я увидела, каков наш народ, и особенно я разочаровалась в этом в 96-м году и позже. Понимаете?
Алина, у нас остается очень мало времени. Вы скажите главное. Вот вы приехали, вы видите тот же народ рядом с собой в Канаде, русский. Он такой же остался? Вот те, которые с вами?
Вы знаете, очень много таких. У меня обрублено все получилось и в России. Я не понимаю, у меня много родственников, у них что-то в головах. И что в Канаде здесь единицы людей русских, которые как-то по-другому мыслят. в основном я не нахожу, я не общаюсь с ними. Я не нахожу каких-то точек с
общения. Даже в Канаде. Я все, сказать, Алина, что... у нас совсем нет ни секунды уже времени. Спасибо. Вот, завершайте нашу программу чем-то таким...
Жизнеутверждающим.
Да, конечно. Потому хорошо. Что Хэллоуин когда-то же должен закончиться.
Как я начинал вам рассказывать до передачи, мы поиграли в войну с фашизмом, поиграли в холодную войну. Холодная война заканчивается, время поиграть в перестройку.
Перестройку, хорошо. И на этом мы заканчиваем. 1 ноября она и начнется. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Coffee makes even a heavy thing seem light. The world was spinning with the solutions in the palms of my hands, and I made a list of all the things that I wished to commend.